Зощенко. Рассказы о Минькином детстве. Я больше не буду. На столе тарелка, на тарелке винные ягоды. Забавно жевать эти ягоды, в них множество косточек, они славно хрустят на зубах. За обедом нам дали только лишь по две такие ягоды, это чересчур мало для детей. Я влезаю на стул, решительным жестом пододвигаю к себе тарелку и откусываю одну ягоду. Так и есть. Множество косточек. Интересно, во всех ли ягодах то же самое? Перебирая ягоды, я откусываю от них по кусочку. Да, все то же самое. Конечно, это нехорошо, и я не должен этого делать. Но ведь я съедаю не всю ягоду. Я откусываю только небольшой кусочек. Почти вся ягода остается в распоряжении взрослых. Откусив от всех ягод по кусочку, я спускаюсь со стула и хожу вокруг стола. Приходят отец и мать. «Я не ел винные ягоды», — говорю я им тотчас. «Я только откусил по кусочку». Взглянув на тарелку, мать всплескивает руками, отец смеется. Но он хмурится, когда я гляжу на него. «Пойдем, я тебя немножко попарю», — говорит мать, «чтоб ты лучше помнил о том, что не следует делать». Она тащит меня к кровати и берет тонкий поясок. Плача и рыдая, я кричу: «Я больше не буду!» В зоологическом саду. Мать держит меня за руку. Мы идем по дорожке. Мать говорит: «Зверей потом посмотрим. Сначала будет состязание для детей». Мы идем на площадку. Там множество детей. Каждому ребенку дают мешок. Надо влезть в этот мешок и завязать его на груди. Вот мешки завязаны, и дети в мешках поставлены на белую черту. Кто-то машет флагом и кричит: «Бегите!» Путаясь в мешках, мы бежим. Многие дети падают и ревут. Некоторые из них поднимаются и с плачем бегут дальше. Я тоже чуть не падаю. Но потом, ухитрившись, быстро передвигаюсь в этом своем мешке. Я первый подхожу к столу. Играет музыка, и все хлопают. И мне дают коробку мармелада, флажок и книжку с картинками. Я подхожу к матери, прижимая подарки к своей груди. На скамейке мама приводит меня в порядок, она причесывает мне волосы и платком вытирает мое запачканное лицо. После этого мы идем смотреть обезьян. Интересно, кушают ли обезьяны мармелад? Надо их угостить. Я хочу угостить обезьян мармеладом, но вдруг вижу, что в моих руках нет коробки. Мама говорит: «Наверное, мы коробку оставили на скамейке». Я бегу к скамейке, но там уже нет моей коробки с мармеладом. Я плачу так, что обезьяны обращают на меня внимание. Мама говорит: «Наверное, украли нашу коробку». «Ничего, я тебе куплю другую». «Я эту хочу!» Кричу я так громко, что тигр вздрагивает и слон поднимает хобот. На берегу. Мы на даче. Играем на берегу. Вдруг моя старшая сестра Лёля кричит: «Господа, Юля потонула!» Я смотрю по сторонам. Действительно, нигде нет моей младшей сестренки Юли. Лёля кричит: «Так и есть! Вот ее шляпа плывет по воде!» Что есть духу, я бегу к нашей даче, кричу: «Мама, Юля утонула!» Мама бежит к реке так, что я еле поспеваю за ней. Увидев, что Юлина шляпа плывет по воде, мама падает в обморок. В это время Лёля кричит:
«Нет, господа, Юля не потонула. Вот она плывет на лодке. Она хочет догнать свою шляпу».
Действительно, видим. Юля стоит в лодке и, ворочая веслом, плывет за своей шляпой. Но течение быстрое, и шляпа ее далеко. Я говорю: «Мама, приди в себя, оказывается, Юля не потонула». Увидев Юлю в лодке, мама кричит: «Юля, плыви назад, тебя унесет на середину реки». Лёля говорит:
«Она бы и рада плыть назад, но не может, ей не справиться с веслом, вон куда ее унесло».
Тут мы видим, что Юлю отнесло далеко от берега, и она испуганно кричит: «Помогите!». Услышав ее крик, мама снова падает в обморок. Тут какой-то мужчина садится в другую лодку и плывет к Юле. Я говорю маме: «Мама, не бойся, Юлю сейчас спасут». Юлину лодку мужчина привязывает к своей лодке. И вскоре Юля на берегу. Плача и целуя Юлю, мама уносит ее домой. Гроза. Со своей сестрой Лёлей я иду по полю и собираю цветы. Я собираю желтые цветы, Лёля собирает голубые. Позади нас плетется младшая сестренка Юля, она собирает белые цветы. Это мы нарочно так собираем, чтобы было интересней собирать. Вдруг Лёля говорит: «Господа, глядите, какая туча!» Мы смотрим на небо. Тихо надвигается ужасная туча. Она такая черная, что все темнеет вокруг. Она ползет, как чудовище, обволакивая все небо. Лёля говорит: «Скорей домой, сейчас будет жуткая гроза». Мы бежим домой, но бежим навстречу туче, прямо в пасть этому чудовищу. Неожиданно налетает ветер, он крутит все вокруг нас. Пыль поднимается, летит сухая трава и сгибаются кусты и деревья. Что есть духу, мы бежим домой. Вот уже дождь крупными каплями падает на наши головы. Ужасная молния и еще более ужасный гром потрясают нас. Я падаю на землю и, вскочив, снова бегу. Бегу так, будто за мной гонится тигр. Вот уже близко дом. Я оглядываюсь назад. Лёля тащит за руку Юлю. Юля ревет. Еще 100 шагов, и я на крыльце. На крыльце Лёля меня бранит. Зачем я потерял свой желтый букетик? Но я его не потерял. Я его бросил. Я говорю: «Раз такая гроза, зачем нам букеты?» Прижавшись друг к другу, мы сидим на кровати. Ужасный гром сотрясает нашу дачу. Дождь барабанит по стеклам и крыше. От потоков дождя ничего не видно. Так просто. Мы сидим в телеге. Рыжеватая крестьянская лошаденка бойко бежит по пыльной дороге. Правит лошаденкой хозяйский сынок Васютка. Он небрежно держит вожжи в руках и по временам покрикивает на лошадь: «Ну, ну, иди, заснула!» Лошаденка совсем не заснула, она бежит хорошо, но, вероятно, так полагается покрикивать. «У меня горят руки, так мне хочется подержать вожжи, поправить и покричать на лошадь, но я не смею попросить об этом Васютку». Вдруг Васютка сам говорит: «Ну-ка, подержи вожжи, я покурю». Сестра Лёля говорит Васютке: «Нет, не давай ему вожжи, он не умеет править». Васютка говорит: Что значит не умеет? Тут нечего уметь. И вот вожжи в моих руках. Я держу их на вытянутых руках. Крепко держась за телегу, Лёля говорит: «Ну, теперь будет история. Он нас непременно опрокинет». В этот момент телега подпрыгивает на кочке. Лёля вскрикивает: «Ну, ясно! Сейчас она нас перевернет!» Я тоже подозреваю, что телега опрокинется, поскольку вожжи в моих неумелых руках. Но нет. Подскочив на кочке, телега ровно катится дальше. Гордясь своим успехом, я похлопываю лошадь вожжами по бокам и покрикиваю: «Ну, заснула!» Вдруг я вижу поворот дороги. Торопливо я спрашиваю Васютку: «За какую вожжу тянуть, чтоб лошадь побежала направо?» Васютка спокойно говорит: «Потяни за правую». «Сколько раз потянуть за правую?» – спрашиваю я. Васютка пожимает плечами: «Один раз». Я дергаю за правую вожжу, и вдруг, как в сказке, лошадь бежит направо. Но я почему-то огорчен, раздосадован. Так просто. Я думал, гораздо труднее править лошадью. Я думал, тут целая наука, которую нужно изучать годами, а тут такая чепуха. Я передаю вожжи Васютке. Не особенно интересно. Я не виноват. Сидим за столом и кушаем блины. Вдруг отец берет мою тарелку и начинает кушать мои блины. Я реву. Отец в очках. У него серьезный вид, борода. Тем не менее он смеется. Он говорит: «Видите, какой он жадный. Ему для отца жаль одного блина». Я говорю: «Один блин, пожалуйста, кушай. Я думал, что ты все скушаешь». Приносят суп. Я говорю: «Папа, хочешь мой суп?» Папа говорит: «Нет, я подожду, когда принесут сладкое. Вот если ты мне сладкое уступишь, тогда ты действительно добрый мальчик». Думая, что на сладкое клюквенный кисель с молоком, я говорю: «Пожалуйста, можешь скушать мое сладкое». Вдруг приносят крем, к которому я неравнодушен. Пододвинув к отцу мое блюдце с кремом, я говорю: «Пожалуйста, кушай, если ты такой жадный». Отец хмурится и уходит из-за стола. Мать говорит: «Пойди к отцу, попроси прощения». Я говорю: «Не пойду, я не виноват». Я выхожу из-за стола, не дотронувшись до сладкого. Вечером, когда я лежу в кровати, подходит отец. У него в руках мое блюдце с кремом. Отец говорит: «Ну, что ж ты не съел свой крем?» Я говорю: «Папа, давай съедим пополам. Что нам из-за этого ссориться?» Отец целует меня и с ложечки кормит кремом. Учитель истории. Учитель истории вызывает меня не так, как обычно. Он произносит мою фамилию неприятным тоном. Он нарочно пищит и визжит, произнося мою фамилию. И тогда все ученики тоже начинают пищать и визжать, передразнивая учителя. Мне неприятно, когда меня так вызывают, но я не знаю, что надо сделать, чтобы этого не было. Я стою за партой и отвечаю урок. Я отвечаю довольно прилично, но в уроке есть слово «банкет». «Что такое банкет?» – спрашивает меня учитель. «Я отлично знаю, что такое банкет. Это обед, когда торжественная встреча за столом в ресторане. Но я не знаю, можно ли дать такое объяснение по отношению к великим историческим людям. Не слишком ли это мелкое объяснение в плане исторических событий?» Я молчу. «А?» – спрашивает учитель, привизгивая. И в этом «а» я слышу насмешку и пренебрежение ко мне. И, услышав это «А!», ученики тоже начинают визжать. Учитель истории машет на меня рукой и ставит мне двойку. По окончании урока я бегу за учителем, я догоняю его по лестнице. От волнения я не могу произнести ни слова, меня бьет лихорадка. Увидев меня в таком виде, учитель говорит: «В конце четверти я вас еще спрошу, натянем на тройку». «Я не об этом», — говорю. «Если вы меня еще раз так вызовете, то я...» «Что? Что такое?» — говорит учитель. «Плюну на вас», — бормочу я. «Что ты сказал?» — грозно кричит учитель. И, схватив меня за руку, тянет вверх в директорскую. Но вдруг отпускает меня, говорит: «Идите в класс». Я иду в класс и жду, что сейчас придет директор и выгонит меня из гимназии. Но директор не приходит. Через несколько дней учитель истории вызывает меня к доске. Он тихо произносит мою фамилию. И когда ученики начинают по привычке визжать, учитель ударяет кулаком по столу и кричит: «Молчать!» В классе водворяется полная тишина. Я бормочу заданное, но думаю о другом. Я думаю об этом учителе, который не пожаловался директору и вызвал меня не так, как раньше. Я смотрю на него, и на моих глазах появляются слезы. Учитель говорит: «Не волнуйтесь, на тройку вы во всяком случае знаете». Он подумал, что у меня слезы на глазах от того, что я неважно знаю урок. Закрывайте двери. Вечер. Мы пьем молоко и ложимся спать. Я подхожу к окну. За окном темно. Так темно, что даже не видно клумбу с цветами. Я всматриваюсь в окно. В комнате веселятся мои сестры. Они хохочут и бросаются подушками. Одна из подушек летит в меня. Я сердито отбрасываю ее в сторону. Совершенно неподходящее время для таких шуток. Желая мне досадить, Лёля говорит: «Сегодня непременно придут воры, так и знай». «Положим, если закрыть двери, они не придут?» Я кричу взрослым, которые сидят на балконе: «Не забудьте закрыть двери!» Мама появляется в дверях. «Что случилось?» – спрашивает она. «Нет, ничего не случилось», – говорю я. «Но Лёля думает, что сегодня придут воры». Мама целует нас и, улыбаясь, уходит. Я лежу, закрывшись с головой одеялом. В доме уже тихо, все спят. Но мне не спится. Двери, конечно, закрыты, я сам слышал, как щелкнул крючок, но закрыты ли окна? Я встаю с постели, подхожу к окну, пробую крючок. Закрыто. Может быть, в той комнате забыли закрыть окно? Осторожно ступая, я иду в соседнюю комнату. Ощупью нахожу крючок на окне. Вдруг что-то со звоном и треском падает на пол. Я слышу испуганный голос мамы: «Что? Кто там? Воры!» «Где? Где воры?» — кричу я матери. В доме переполох. Все прибегают, зажигают лампу. На полу лежит разбитая банка с цветами. Мать успокаивает меня. И я снова ложусь в постель, закрываюсь с головой одеялом. У бабушки. Мы в гостях у бабушки. Сидим за столом, подают обед. Наша бабушка сидит рядом с дедушкой. Дедушка толстый, грузный, он похож на льва, а бабушка похожа на львицу. Лев и львица сидят за столом. Я, не отрываясь, смотрю на бабушку. Это мамина мама. У нее седые волосы и темное, удивительно красивое лицо. Мама сказала, что в молодости она была необыкновенная красавица. Приносят миску с супом. Это неинтересно, это я вряд ли буду кушать. Но вот приносят пирожки. Это еще ничего. Сам дедушка разливает суп. Подавая свою тарелку, я говорю дедушке: «Мне только одну капельку». Дедушка держит разливательную ложку над моей тарелкой. Одну каплю супа он капает в мою тарелку. Я смущенно смотрю на эту каплю. «Все смеются», — дедушка говорит. «Он сам попросил одну каплю. Вот я и выполнил его просьбу». «Я не хотел супа, но почему-то мне обидно. Я почти плачу». Бабушка говорит: «Дедушка пошутил. Дай твою тарелку, я налью». Я не даю свою тарелку и не дотрагиваюсь до пирожков. Дедушка говорит моей маме: «Это плохой ребенок, он не понимает шуток». Мама говорит мне: «Ну, улыбнись же дедушке, ответь ему что-нибудь». Я сердито смотрю на дедушку, тихо говорю ему: «Я больше к вам никогда не приеду». Я пришел к бабушке в гости только когда дедушка умер. Это был не родной дедушка, и я не жалел, что он умер. У калитки. Я стою в саду у калитки, пристально смотрю на дорогу, которая ведет к пристани. Мама уехала в город, и вот с утра ее нет. А мы уже пообедали, и скоро вечер. Ах, Боже мой, где же она? Я снова всматриваюсь вдаль. Нет, идут какие-то люди, а ее нет. Наверное, что-нибудь с ней случилось. Но что могло с ней случиться? Ведь она же не маленький ребенок, взрослый человек. Ей 30 лет. Ну и что с того? И со взрослыми случаются всякие ужасы. Взрослых тоже на каждом шагу подстерегают опасности. Может быть, мама ехала на извозчике, понесла лошадь. Правда, у извозчиков лошади тихие, еле плетутся. Сомнительно, что такие лошади могут понести. А если и понесут, то всегда можно выскочить из пролетки. Но вот если мама поехала на пароходе, то с парохода не выскочишь, если он тонет. Конечно, имеются круги, можно схватить такой круг и спастись. Зато такие круги ни к чему, если пожар, если, например, загорелась наша городская квартира. Хотя, впрочем, дом у нас каменный, и вряд ли он может вспыхнуть, как спичка. Скорее всего, мама зашла в кафе, там что-нибудь скушала и заболела, и вот теперь ей доктор делает операцию. «Ах, нет! Вот идет наша мама!» С криком я бегу к ней навстречу. Мама в огромной шляпе, на плечах у нее белая боа из перьев и бант на поясе. Мне не нравится, что мама так одевается. Вот уж ни за какие блага в мире я не надел бы эти перья. Я вырасту большой и попрошу маму, чтобы она так не одевалась, а то мне неловко с ней идти, все оборачиваются. «Ты, кажется, не рад, что я приехала?» — спрашивает мама. «Нет, я рад», — равнодушно говорю я. Снова неприятности. На мне серое гимназическое пальто с серебряными пуговицами. За спиной ранец. В карман моего пальто мама сует записку с адресом гимназии. «Мама», — говорю я, — «ты не беспокойся. Я так хорошо знаю дорогу, что могу с закрытыми глазами дойти до гимназии». Мама говорит: «Только ты и в самом деле не вздумай идти с закрытыми глазами. С тебя хватит». Я выхожу на улицу. «Нет, конечно, с закрытыми глазами я не пойду. Это опасно. На улицах конки, извозчики. Но от угла Большого до гимназии я непременно пойду с закрытыми глазами. Всего 210 шагов. Это сущие пустяки». Дойдя до Большого проспекта, я закрываю глаза и, как слепой, иду, тычась на людей и задевая стены и тумбы. При этом мысленно считаю шаги 200, 210. Произнеся вслух 210, я с силой наталкиваюсь на какого-то человека. Открываю глаза, стою как раз у дверей гимназии. А человек, которого я толкнул, это наш учитель и классный наставник.
«Ах, извините», — говорю я вас не заметил.
«Надо замечать», — сердито говорит учитель, — «для этого у тебя есть глаза».
«Они были закрыты», — говорю я.
«Зачем же ты глаза закрываешь, глупый мальчишка?» — говорит учитель.
Я молчу. Во-первых, это долго объяснять. Во-вторых, он, пожалуй, не поймет, почему я закрыл глаза.
«Ну?» — спрашивает учитель.
«Просто так закрыл. От ветра».
Учитель хмуро смотрит на меня и сердито говорит. «Ну что ж ты стоишь, как пень? Иди!»
«Я стою от того, что я вежливый мальчик. Я хочу пропустить его вперед». Мы одновременно шагаем к двери и в дверях снова сталкиваемся.
«Еще более сердито», — учитель смотрит на меня.
Пут железа.
Я занят разборкой моего пенала. Перебираю карандаши и перья, любуюсь моим маленьким перочинным ножом. Учитель вызывает меня, он говорит: «Ответь только быстро, что тяжелей, пут пуха или пут железа?»
Не видя в этом подвоха, я, не подумав, отвечаю: «Пут железа».
Кругом хохот. Учитель говорит: «Скажи своей маме, чтобы она завтра зашла ко мне, я хочу с ней поговорить».
На другой день мама идет к учителю и, грустная, возвращается домой. Она говорит: «Учитель недоволен тобой. Он говорит, что ты рассеянный, ничего не слушаешь, не понимаешь и сидишь за партой, как будто тебя не касается, что происходит в классе».
«А что он еще сказал?»
Лицо у мамы делается совсем грустным. Прижав меня к себе, она говорит: «Я тебя считала умным и развитым мальчиком. А он говорит, что у тебя еще недостаточное умственное развитие».
«Это он глупости говорит», — сердито кричу я. «По-моему, у него недостаточное умственное развитие. Он задает ученикам глупые вопросы, а на глупые вопросы труднее ответить, чем на умные».
Целуя меня, мама плачет. «Ах, тебе будет трудно жить на свете», — говорит она.
«Почему?»
«Ты трудный ребенок. Ты похож на отца. Я не верю, что ты будешь счастливой».
Мама снова целует и обнимает меня, но я вырываюсь. Я не люблю это лизание и слезы.
Нельзя кричать.
На улицах беспорядки. Побили городового на углу. Жандармы скачут на лошадях, что-то происходит необычайное. В нашей гимназии тоже творится что-то странное. Старшие ученики собираются в группы и о чем-то тихо беседуют, и малыши шалят больше обыкновенного. Перемена. Мы бегаем по залу. Второклассники бегают с криком «Бунтуйся!». Я тоже присоединяюсь к ним и, размахивая рукой, кричу «Бунтуйся!». Кто-то хватает меня за руку. Это классный наставник. Он трясет меня за плечи и говорит: «Повтори, что ты сказал».
«Я сказал, бунтуйся», — бормочу я.
Лицо учителя делается каменным. Он говорит: «Встань к стене под часами и стой до конца перемены, а завтра пусть мама зайдет ко мне».
Я стою под часами. Новое дело. Что случилось? Почему это нельзя кричать? Все кричали, а он, как коршун, налетел на меня и схватил за плечи.
На следующий день мама возвращается от учителя встревоженной. Она идет к отцу и с ним долго беседует. Потом родители зовут меня в свою комнату. Отец лежит на кровати в брюках и в пиджаке. Вид у него скучный, хмурый. Он говорит мне: «Наверное, ты не знал, что означает это слово?»
Я говорю: «Нет, я знал. Оно от слова «бунт». Но я не знал, что его нельзя кричать».
Отец улыбается, говорит матери: «Пойди к учителю и скажи, что наш сын дурачок, недостаточно развитой, а то его посадят в тюрьму».
Услышав про тюрьму, я начинаю плакать. Мама говорит: «Раньше я об этом спорила с учителем, но теперь я пойду, скажу ему, что он прав». Папа смеется.
«Вот видите, — говорит он, — это плохое мнение пригодилось».
Папа отворачивается к стене и больше не хочет разговаривать. Мы с мамой выходим из комнаты.
Муза.
Я в гостях. Сижу на диване. Девочка по имени Муза показывает мне свои книги. Показывая книги, она вдруг спрашивает меня: «Вы хотите быть моим женихом?»
«Да», — тихо отвечаю я. «Только я меньше вас ростом. Не знаю, могут ли быть такие женихи».
Мы подходим к трюмо, чтобы увидеть разницу в нашем росте. Мы ровесники, нам по 11 лет и 3 месяца, но Муза выше меня почти на пол головы.
«Это ничего», — говорит она. «Бывают женихи совершенно маленького роста и даже горбатые. Главное, чтобы они были сильные. Давайте поборемся, и я уверена, что вы сильнее меня».
Мы начинаем бороться. Муза сильнее меня. С ловкостью кошки я ускользаю от поражения, и мы снова боремся, падаем на ковер и некоторое время лежим ошеломленные чем-то непонятным. Потом Муза говорит: «Да, я сильнее вас. Но это ничего. Среди женихов бывают слабенькие и даже больные. Главное, чтобы они были умные. Сколько у вас пятерок в первой четверти?»
Боже мой, какой неудачный вопрос. Если мерить ум на отметки, тогда дела мои совсем плохи. 3 двойки. Остальные 3.
«Ну ничего», — говорит Муза. «Вы в дальнейшем поумнеете. Наверное, бывают такие женихи, у которых по 4 двойки и больше».
«Не знаю», — говорю я. «Вряд ли». Взявшись под руку, мы ходим по гостиной. Взрослые зовут нас в столовую чай пить. Обняв меня за шею, Муза целует меня в щеку. «Зачем вы это сделали?» — говорю я, ужасаясь ее поступку.
«Поцелуи скрепляют договор», — говорит она. «Теперь мы — жених и невеста».
Мы идем в столовую. Хлорофилл. Только 2 предмета мне интересны – зоология и ботаника. Остальные нет. Впрочем, история мне тоже интересна, но только не по той книге, по которой мы проходим. Я очень огорчаюсь, что плохо учусь, но не знаю, что нужно сделать, чтобы этого не было. Даже по ботанике у меня 3, а уж этот предмет я отлично знаю. Прочитал много книг и даже сделал гербарий, альбом, в котором наклеены листочки, цветы и травы. Учитель ботаники что-то рассказывает в классе, потом говорит:
«А почему листья зеленые, кто знает?»
В классе молчание.
«Я поставлю 5 тому, кто знает», — говорит учитель.
«Я знаю, почему листья зеленые, но молчу. Я не хочу быть выскочкой. Пусть отвечают первые ученики. Кроме того, я не нуждаюсь в 5. Что она одна будет торчать среди моих 3 и 2? Это комично». Учитель вызывает первого ученика, но тот не знает. Тогда я небрежно поднимаю руку.
«Ах, вот как!» — говорит учитель. — «Вы знаете. Ну, скажите».
«Листья зеленые, — говорю я, — от того, что в них имеется красящее вещество хлорофилл».
Учитель говорит: «Прежде чем вам поставить 5, я должен узнать, почему вы не подняли руку сразу».
Я молчу.
На это очень трудно ответить.
«Может быть, вы не сразу вспомнили?» – спрашивает учитель.
«Нет, я сразу вспомнил».
«Может быть, вы хотели быть выше первых учеников?»
Я молчу. Укоризненно качая головой, учитель ставит пятерку. Все кончено. Ветер такой сильный, что нельзя играть в крокет. Мы сидим на траве за домом и беседуем. Кроме моих сестер, на траве реалист Толя и его сестренка Ксения. Мои сестры подшучивают надо мной. Они считают, что я неравнодушен к Ксении. Все время смотрю на нее и подставляю шары, когда играем в крокет. Ксения смеется. Она знает, что я действительно подставляю ей шары. Уверенная в моем чувстве, она говорит: «Могли бы вы для меня пойти ночью на кладбище и там сорвать какой-нибудь цветок?»
«Зачем?» – спрашиваю я.
«Просто так, чтобы исполнить мою просьбу». Я говорю тихо, так, чтобы не слышали сестры. «Для вас я мог бы это сделать». Вдруг мы видим, за забором бегут люди. Мы выходим из сада. Боже мой, вода у шоссе. Уже Елагин остров в воде. Еще немного, и вода зальет дорогу, по которой мы идем. Мы бежим в яхт-клуб. Ветер такой сильный, что мы чуть не падаем с ног. Мы с Ксенией, взявшись за руки, бежим впереди. Вдруг слышим мамин голос: «Назад! Домой!» Мы оборачиваемся. Наш сад в воде. Эта вода хлынула с поля и затопила все позади нас. Я бегу к дому. Канавы полны водой, плывут доски и бревна. Мокрый по колено, я вбегаю на веранду. А где же Ксения, сестра Толи? Сняв башмаки, они идут по саду. На веранде Ксения мне говорит: «Убежать первым, бросить нас. Ну, знаете ли, все кончено между нами». Молча я ухожу в свою комнату на второй этаж. В ужасной тоске ложусь на свою постель. Замечание. Я был на елке у знакомых, у моего товарища. Его родители очень богатые люди. Все гости получили подарки, сюрпризы и всякие безделушки. Лично я получил две книги Майн Рида и полубеговые коньки. Кроме того, сестра моего товарища Маргарита подарила мне альбом для марок, крошечный перламутровый ножик и золотое сердечко на цепочке для ношения на часах. Поздно вечером гости стали расходиться. Меня пошла провожать Маргарита со своей горничной. И вот я иду с Маргаритой впереди, а горничная Аннушка идет сзади. Мы весело болтаем и незаметно доходим до моего дома. Прощаясь, Маргарита просит, чтоб завтра я ее встретил, когда она будет возвращаться из гимназии. Я прощаюсь с Маргаритой и пожимаю ее руку. Потом прощаюсь с Аннушкой. Я тоже пожимаю ее руку. Но когда я прощался с Аннушкой, Маргарита вспыхнула и пожала плечами. На другой день я встречаю Маргариту. Она говорит: «Вы, наверное, бывали только в демократических домах, где принято за руку прощаться с прислугой. У нас это не принято. Это шокинг». Я никогда не задумывался об этих вещах. И теперь покраснел, смутился. Я сразу не нашелся, что ответить. Потом сказал: «Я не вижу ничего дурного в том, чтобы попрощаться с Аннушкой». Маргарита сказала: «Еще не хватало того, чтобы вы сначала попрощались с ней, потом со мной. Вы из дворянского дома и так поступаете». Две улицы мы шли молча, не разговаривали. Потом мне стало не по себе. Я снял свою гимназическую фуражку и попрощался с Маргаритой. Она сказала мне, когда я уходил: «Вы не должны сердиться на меня. Я старше вас на год, и я из хороших чувств к вам сделала замечание».
Рассказы о Минькином детстве прочитал Константин Ермихин.